Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго всем здоровья. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Программа «Большая перемена». Сразу напоминаю, смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 8948. И телеграм для сообщений латиницы «Говорит МСК-бот» в одно слово. Прошу вас заранее писать какие-то вопросы, которые у вас будут, потому что когда они начинают сыпаться в конце, я не успеваю с ними разобраться. Вот это была такая вводная часть. Что ж, в России случился очередной локдаун. Причем, как сообщают нам новости сегодня, этот локдаун вполне может быть продлен и после праздников. Так заявил замглавы научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По утверждению эксперта, если коэффициент распространения болезни будет равен или больше единицы, а сейчас он вроде бы 1,1, то локдаун задержится. И опять-таки, как говорят те же самые эксперты Роспотребнадзора, чтобы переломить эту тенденцию, нам нужно иметь в стране где-то около 80% вакцинированных. Насколько я понимаю, с нынешними темпами вакцинации, это очень, скажем так, далекая цель. Так что ничего хорошего ждать не приходится, поэтому сегодня будем говорить о том, как пережить локдаун вот с точки зрения лишнего веса. Но сначала, во-первых, я хочу призвать вас всех вакцинироваться. Я очень серьезно отношусь к угрозе коронавируса. Я очень серьезно отношусь к тому, что люди с лишним весом, люди с проблемами здоровья, люди с хроническими заболеваниями, они очень сильно могут страдать от коронавируса. Поэтому, пожалуйста, прививайтесь, берегите свое здоровье, укрепляйте иммунитет, любите, заботьтесь о себе. Это было мое такое воззвание. Вот. А еще я хочу рассказать вам новость. Очень интересная новость прошла по, каналам, связанным со здоровьем, блогам и так далее и тому подобное. Дело в том, что впервые в истории российский журнал о моде Vogue вышел с моделью, так называемой, плюс сайз на обложке. То есть с моделью крупных форм. Да, не вписывающихся в стандарты 90-60-90. Напоминаю, у нас есть, кстати, трансляция на Ютубе нашей передачи. И вот я сейчас показываю обложку этого журнала. Ну, что можно сказать вот, для тех, кто нас слушает? Если именно... То есть, во-первых, обложка мне очень нравится. Девушку, которую я вижу на ней, мне очень нравится. А что можно сказать, чем она отличается от привычной модельной внешности, которую вот мы видим на подобных обложках? У нее есть складки кожи заметные, она пышной достаточно формы, и если присмотреться, внимательно присмотреться, то в районе ягодиц, уж простите, я это слово произнесу, у нее есть естественные для организма человека растяжки. При этом она красивая, эта обложка похожа на какую-то ренессансную картину. Все с ней очень хорошо. Это не российская модель. Модель голландка с индийскими, индонезийскими, суринамскими корнями. Смуглая такая весьма. Зовут ее Джилл Кортлиф, а ник в Инстаграме Джилла Текила. И вот ее размер 175 сантиметров, а параметры 93, 78 и 106. И вот тут сразу надо заметить, что хотя размеры этой девушки не вписываются в модельные стандарты, но они вписываются в так называемые стандарты медицинской нормы. Потому что если говорить про вот формальные критерии ожирения, то для, как говорят медики, подчеркиваю, для женщины опасный объем талии – это 88 сантиметров, то есть как бы она вполне, то есть это абсолютно, ну, ее не, как бы формально ее не, нельзя назвать крупной, это как бы естественная женщина, нормальная женщина. И, кстати, в комментариях под инстаграмом российского Вога есть реплики о том, что почему вы называете ее «плюс сайз». Для вас что? Плюс сайз – это все, что больше минимального размера S? Это обычная женщина. То есть ваша обложка, она даже не бодипозитивна, с одной стороны. А с другой стороны, есть люди, которые даже на такое изображение реагируют агрессивно и пишут, я просто сейчас зачитываю, что в журнале хочется видеть красоту, а не целлюлит. В глянцевом журнале должна быть эстетика и красота, а вот непривычные какие-то нормы. И вот о том, что же это такое прорыв, или как бы запоздалая норма, поможет это как-то ситуации с бодипозитивом в России или нет, мы сейчас поговорим с Софьей Солодовой, феминисткой, ну и, собственно, представителем движения бодипозитива. Софья, здравствуйте. Слышите ли, видите ли вы меня?
Здравствуйте. Слышу хорошо.
Да. Отлично. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Ну вот мне первый вопрос к вам. Я вот еще раз вам покажу эту обложку, если вы вдруг не видели. Ну, на ваш взгляд, это прорыв, это какое-то большое событие или нет?
Ну, возможно, это прорыв и большое событие, и огромный шаг для Vogue Russia. Но, в принципе, в целом, это, как мне кажется, достаточно робкий шаг, если рассуждать, в принципе, в теме бодипозитива и того, как сильно он продвигается сейчас по всему миру и для индустрии красоты в целом. Как вы уже говорили, действительно, эта женщина спокойно вписывается в обычную размерную линейку одежды, а главная функция модели – это как раз репрезентовать то, как выглядит одежда на живом человеке. И, конечно же, для меня, в том числе как для толстой персоны, которая в размерной линейке обычной не всегда может найти для себя подходящую одежду, но в линейке для полных я ношу обычно самый маленький размер, при том, что я вешу 100 килограмм, а рост у меня 162 сантиметра. Поэтому для меня такая репрезентация, она не актуальна.
Вы знаете, что еще интересно? Я прочитал колонку главного редактора Вога. А там, ну, как бы они вообще захотели в этом номере заявить о проблеме и расстройства пищевого поведения, и вот проблемы восприятия внешности модели. Но, знаете, как-то у них это получилось немножко по-русски, потому что, с одной стороны, там было сказано, вы знаете, ну вот, да, стандарты вот модельной внешности убивают моделей, ну, и там прям приводятся цитаты вот этих экстраординарно худых девушек, которые говорят, мы летали по ведущим мировым показам, а думали в самолетах только о еде, мы насиловали свое тело, ну, я там не буду приводить там все эти примеры, они об этом говорят, с одной стороны. Но тут же, редактор мог замечать, но вообще-то, положа руку на сердце, с моделями плюс сайз тоже не все гладко, потому что их точно так же теперь как бы закармливают, они точно так же там боятся похудеть, поэтому, вы знаете, вот жестокость мира-то, она проявляется и там, и там. Еще мне понравилось, немножко в сторону от нашего диалога, просто, как сказать, мне это было, ну, было неожиданно встретить эту интонацию. Говорит, а еще мы провели опрос среди моделей, в том числе анонимный, ну и выяснилось, что, например, история с сексуальными домогательствами, она несколько преувеличена, то есть как минимум в российской модели мире, это такая серая зона, с которой надо еще постараться, чтобы встретиться. Ну, то есть, такой, как бы, подход не какой-то, не знаю, там, ну, агитации, пропаганды, да, что вот, наконец-то, мы начинаем говорить о тех вещах, которых боялись сказать раньше, а что вот, ну, вот истина где-то посередине, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, на мой взгляд, такой подход слегка замыливает проблему, а не акцентирует на ней внимание.
Я считаю, так и есть. Ну и, насколько я знаю, сама Джилл, которая оказалась на обложке Vogue, она тоже раньше пыталась стандартам именно стандартных моделей, да, соответствовать. Да, да. И после какого-то времени она решила, что она может стать моделью размера плюс, и это очень здорово, в том числе для ее личного, в том числе ментального здоровья, потому что все эти экстремальные способы похудения, к которым часто прибегают модели, они точно так же вредны для организма и не только.
Софья, смотрите, что я хотел с вами обсудить. Я полностью согласен с тем, что ориентация на некую норму – это благо. Я вот прям перед эфиром прошел по нашей студии, показал там даже вот мужчинам-сотрудникам этот журнал, они все сказали, ну да, отличная, классная картинка, что такое, ну, как бы мы двумя руками за. Ну, то есть, как бы есть запрос на это, как бы с одной стороны, да. С другой стороны, опять-таки, вот в тех же комментах под публикацией Vogue многие отмечают, что у большинства моделей плюс сайз, которые вот попадают на эти обложки, у них все равно достаточно, как бы, правильные, тонкие, худые черты лица. Да, ну, то есть, есть. Как бы, значит, то есть мы все равно здесь остаемся в этой сфере стандартов и нормы некоторой. Да? Вот. Что тоже отдает определенным лукавством. Но что я хочу сказать, как, ну, как бы человек, которому тема именно медицинского диагноза ожирения и последствий, которые они могут принести для организма, лично важна и, как бы, важна и не безинтересна. А когда я смотрю за моделями плюс сайз, а у меня сегодня за плечами уже там есть и образование фитнес-тренера, я изучаю достаточно серьезно биомеханику, я замечаю, что у них все хорошо с физической подготовкой. У 99% из них. То есть я вот когда начинал изучать эту тему, я вывел для себя определение, что плюшевый медвежонок с автоматом Калашникова внутри принципиально отличается просто от плюшевого медвежонка, даже если они внешне выглядят похоже. То есть это я к чему? Человек с хорошо физически развитым телом, человек с хорошо проработанным мышечным каркасом, человек, который держит как бы правильно спину, координацию и так далее, может позволить себе носить как бы на себе лишние килограммы. Ему это не будет как бы обременительно, и на нем они будут выглядеть пропорционально правильно. Человек, который растет с детства в ситуации ожирения, например, которому не дается правильное физическое развитие, поддержка и подготовка, у него нет внутри вот этой мышечной основы, которая позволяет ему с этим весом взаимодействовать. И поэтому мне видится в этом легкое тоже лукавство, потому что когда, ну, там, девочки, мальчики, дети, которые вот растут, являются заложниками своего окружения, своего веса, начинают смотреть на этих моделей и думать, хей, ну мы такие же, как они, надо же, нас признали. Но это немножко не так. Но это как все равно, как ну, вот человек с гиподинамией, сидящим образом жизни, начнет ассоциировать себя с тяжелоатлетом каким-то, которому может быть крупная форма, но он физически немножко иной. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю?
Да, конечно.
Вот мне интересно, ну вот прокомментируйте это, пожалуйста, потому что сейчас я очень, ну то есть я говорю, я приветствую этот тренд, и я очень сочувствую людям с лишним весом, я считаю, что, конечно, о них должно общество гораздо больше заботиться и лучше их принимать. Но вот как нам пройти вот эту тонкую грань вот этого ложного, на мой взгляд, тождества?
Ну, смотрите, во-первых, как вы уже сказали, для плюс-сайз моделей тоже есть огромное количество ухищрений для того, чтобы быть в индустрии. Они действительно должны поддерживать физическую форму, они должны обладать определенными параметрами, обязательно должно быть соотношение гармоничное между обхватом груди, талии, бедер. Естественно, зачастую те фотографии, которые мы видим, они не соответствуют реальности, потому что Photoshop пока еще никто не отменял. Женщинам до сих пор продолжают ретушировать те же растяжки, неровности на бедрах, которые почему-то принято называть целлюлитом и так далее. И это понятно, потому что они модели. Часто даже для плюс-сайз модели используют подкладки для того, чтобы создать объем там, где его нет на самом деле. И нужно понимать, что даже плюс-сайз модели, которые имеют отличную физическую подготовку, они все равно зачастую на фотографиях выглядят не так, как в жизни. И я хочу сказать о том, что даже то, как выглядит на обложках журнала, не конкретно в этой, она действительно, эта обложка бодипозитивная, можно заметить растяжки на ее бедрах, и можно заметить складочки. Да, Прекрасно.
А, знаете, там есть такой нюанс, они выпустили две обложки, ну, это, ну, так сейчас делают, это не новаторство, но одна, ну, с одной и той же моделью, но одна такая более традиционная, там, крупным планом взято ее лицо, плечи, она там еще какое-то держит, там, сердце плюшевое. Сердце, да. И, соответственно, вообще не идентифицируется, по большому счету, как плюс-сайз модель. А вторая, да, где это, ну, как бы по меркам модной индустрии, наверное, выпячивается. То есть они даже таким образом предлагают... И, конечно, было бы интересно узнать, сколько номеров разошлось больше. Потому что мне кажется, что в этом тоже был такой защитный жест. Да, что вот те, кто не готовы принимать вот эти вот заметные признаки живого тела, они могут выбрать более нейтральную обложку для себя.
Так и есть, просто перестраховались на случай, если кому-то может остро негативно вот они отреагировать на те же складки, которые мы все имеем на своих телах.
Софья, ну смотрите, вот я в моей программе стараюсь периодически поднимать вопрос о том, что крупные люди в современной России подвергаются регулярно дискриминации, при том, что сама среда современная в условиях пандемии ожирения, ну, в общем-то, увеличивает количество таких людей, никак не защищает от этих условий. Мы говорили о том, что в самолетах, оказывается, нельзя людям, у которых не застегивается ремень на животе без дополнительного вот этого расширителя, сидеть рядом с аварийными выходами, и мне кажется, это, конечно, страшным абсурдом. Мы говорили, что в Подмосковье девочки не оказали медицинскую помощь, ее не пустили на операцию, потому что она формально весила больше, чем нормативы технические вот, операционного стола, на который ее должны были положить. И тоже как бы никак Минздрав местный и региональный в это не вмешался. Я знаю, что у вас были ситуации, что у вас какие-то были трудности с попыткой устроиться на работу, да, из-за вашего веса. Вы можете рассказать об этом?
Да, я бы, правда, хотела вернуться немножко тему. Дело в том, что зачастую те же стандарты красоты, которые нам предлагаются, они и заставляют женщин нездорово худеть. В конечном итоге это зачастую приводит к ожирению, потому что очень много женщин, которые просто...
Ну, откаты случаются. Ну, мы это видим по голливудским актрисам многим и спортсменкам. Да, это известная
история. То есть, в принципе, даже если бы индустрия красоты не была такой строгой по отношению к внешнему виду женщины, такой проблемы с ожирением не было бы. То есть было бы гораздо меньше людей, которые им страдают.
Ну, давайте пару слов про социальное вот это вот измерение и вот ваш как бы опыт активизма, и мы будем вынуждены перейти к следующей теме.
Хорошо. Один раз мне отказали в работе, несмотря на то, что я знаю, что такой момент может быть из-за того, что работодатели не всегда с большим желанием принимают на работу людей полных. Потому что есть определенные стереотипы, что полные люди, они болезненные, они постоянно ходят на больничные, они ленивые и так далее. Я специально на своих анкетах на HeadHunter, например, выкладывала фотографии, чтобы было видно, что я толстая, чтобы ни для кого это не было сюрпризом. Но придя на собеседование, а это было собеседование на роль продавца-консультанта в магазине одежды, достаточно популярным. И несмотря на то, что я на тот момент вписывалась в размерную линейку этого бренда, мне сказали: «Ой, знаете...» Причем это было так пренебрежительно. «Мы вам сразу скажем, что мы не сможем вас взять на работу». Я говорю: «Почему? Вы даже со мной не поговорили. У меня достаточно большой опыт в продажах». Мне ответили, что, ну, знаете, у нас вот сотрудники до размера М. Я говорю: «Отлично, здорово, но у вас же представлена одежда моего размера».
Ну, а давайте назовем этот бренд. Почему? Давайте мы проговорим в эфире.
А можно?
Конечно, почему нет?
Потому что, насколько я знаю, сейчас у них ситуация изменилась, и я даже общалась...
Ну, хорошо, давайте мы скажем, что это было, у этого бренда были такие проблемы, но, насколько вы знаете, это стало изменяться. Ну, как бы...
Это бренд Tommy Hilfiger.
Ага.
Вот. Причем я заметила, что по залу ходит сотрудница моей комплекции, я уточнила, как же вот с вот этой сотрудницей дела обстоят. И они, во-первых, как? Вообще-то это мерчендайзер, и она беременна. Я не стала им говорить, что почему у вас беременный мерчендайзер таскает тяжести, типа нормально ли это, но я решила просто развернуться и уйти, но я была очень недовольна такой ситуацией. Если честно, с тех пор, по крайней мере, прямо в лицо...
А это когда было примерно?
Это было достаточно давно, около 7 лет назад, наверное. Ага.
Ну да, видимо, с тех пор ситуация немножко поменялась, потому что я думаю, если бы сегодня кто-то написал в соцсетях, что такой-то магазин открыт, отказывается принять человека на работу, ссылаясь на его внешность, ну, это было бы большим скандалом. Что ж, спасибо огромное. С нами на связи была Софья Солдова, феминистка. Мы обсуждали ситуацию с журналом Vogue. Вот буду продолжать настаивать. Я вот согласен с Софьей, когда она говорит о том, что действительно гонка за стандартами внешности без оглядки на здоровье, без оглядки на личный комфорт, без оглядки на тот опыт, который у тебя был с детства, может привести к обратному результату и действительно умножить в том числе и ситуацию с ожирением. Ну и, кстати, одна из вещей, про которую я прочитал вот в журнале Vogue, вот, а там поднимаются вопросы питания, это то, что когда люди сидят на локдауне, у них есть угроза, что ломается привычная схема питания, они начинают из-за этого стрессовать и зарабатывают себе расстройство пищевого поведения, которое дальше как бы умножает их проблемы со здоровьем и радикально умножает на выходе вес. И вот так ли это вообще, как правильно пережить локдаун с точки зрения диетологии, мы сейчас поговорим с Аленой Поташовой, диетологом, кандидатом медицинских наук. Алена, здравствуйте.
День добрый, Илья.
Алена, единственное, я вот скажу, что нам будет... Да, мы вас отлично слышим, но нам надо будет в какой-то момент прерваться на новости, а потом мы продолжим нашу беседу. Поэтому у нас сейчас есть минутки три. Вот давайте вы быстро расскажете, есть ли действительно угроза на локдауне заработать себе расстройство пищевого поведения, и нужно ли вообще волноваться из-за еды, когда ты и так сидишь вот на карантине?
Заработать можно, волноваться не нужно. А вот побеспокоиться стоит.
Да. Ну, у нас больше времени, так что нам не обязательно так лаконично это говорить.
Действительно, можно, особенно если начать волноваться, особенно если переживать и стараться как-то эти переживания заедать. Можно заработать расстройство пищевого поведения.
А вот можно я вам такой радикальный вопрос задам? А стоит ли прям вот бояться набрать жирок либо вот на карантине, сидя дома, либо зимой? Потому что, честно, вот я обычно всегда в это время сколько-то набираю, и я уже так начал думать, ну а что, ну, в конце концов, если сама природа нас к этому подталкивает, что вот зимой мы должны дополнительную парочку килограммов нагулять, если там я оказался в ситуации стресса из-за, ну, там, ухода в вынужденный отпуск, ну, стоит ли уж так прям молиться на эти весы?
Ну, скажем так, 1-2 килограмма, пожалуй, роли не сыграют. Угу. Вопрос, как всегда, вовремя остановиться. К сожалению, за первые эксперименты с локдауном стало понятно, что 1-2 килограмма – это не предел. И многие из локдауна вернулись вместе с таким добавочным весом, весьма значимым. Угу. В локдауне, на самом деле, самая основная проблема – это даже не стресс. Это то, что мы резко ограничиваем себя в физической активности. Наша ежедневная физическая активность все равно больше, когда мы ходим на работу. И проблема в том, что вот уже когда ты сел дома, тебе до компьютера, до работы, даже если это не остановка работы, а просто удаленка, тебе дойти два шага, ты сел, набрал себе чашечку кофе с молочком, поставил себе печеньки и работаешь. И выхода вот такой какой-то ежедневной рутинной физической нагрузки становится совсем мало. То есть я бы предложила озаботиться больше, чем о питании, озаботиться о физической нагрузке.
О физической нагрузке во время локдауна у нас сегодня будет эксперт, так что с вами мы все-таки поговорим
на тему питания. А тогда мы о питании с удовольствием поговорим, потому что на самом деле я за то, чтобы питание было рационально всегда, везде, вне зависимости от ситуации. То есть та проблема, которая возникает не столько в связи с локдауном, сколько в связи с эпидемией, она требует нормального питания.
Так, секундочку, вот здесь мы поставим паузу и вернемся к этому вопросу уже после новостей.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Продолжаем говорить с Аленой Поташовой, диетологом, кандидатом медицинских наук. Пытаемся понять, как лучше питаться во время локдауна, чтобы себе не навредить. Алена, ваш выход.
Да, на самом деле у локдауна есть, в том числе по причине снижения физической нагрузки, некоторые особенности, которые могут быть неприятными для здоровья в целом. Первый пункт – это сейчас, наверное, там кто-то поморщится, но это действительно так и есть – это запоры. В связи с тем, что мы меньше двигаемся, в связи с тем, что питание, как правило, немножечко другое, да, то у многих людей, и это факт, люди начинают обращаться к гастроэнтерологам с этой проблемой, появляются запоры. Как это легко исправить с помощью питания? В вашем рационе должно быть много овощей. Это может быть морковка, это может быть капуста, это может быть брокколи. Все, что имеет достаточно грубую текстуру и то, что хорошо переносит ваш кишечник. Это может быть там, не знаю, свекла, зеленый.
А я вот знаю, что есть любители вот разных салатов из кулинарии, та же самая морковь по-корейски, где, например, достаточно много масла, достаточно много перца и достаточно много сахара. Вот как бы нормально ли на постоянной основе в больших количествах вот такие салаты есть? Или какая-нибудь там китайская капуста, или как-то там маринованная?
Ну, на самом деле проблема в большей степени для тех, кто не переносит. Да, во-первых, если мы говорим о рациональном питании, то мы должны ограничивать быстрые сахара. Если вы эту морковь делаете сами, пусть она будет с маслом. Это хорошо. Как мы знаем, витамин А лучше усваивается, когда есть рядом жир. Угу. Прекрасно. Грубая клетчатка, которая есть в моркови, в сырой, это тоже прекрасно. Угу. Вопрос переносимости пряностей – это индивидуальный вопрос. Кто-то их хорошо переносит.
Окей, делаем акцент на салатах. Что еще?
Акцент на салатах, причем салаты можно регулировать самостоятельно, причем сейчас очень много таких вот, знаете, вариантов: купи пучок травы, высыпь в тарелку и все. Угу. Да, то есть добавь туда, не знаю, немного мяса, немного соуса и получишь хороший зеленый салат. Это то, что нужно, тем более, что именно в зеленых листьях вот все вот эти салатные листья, они содержат очень много магния, который полезен и помогает нам бороться со стрессом. Угу. При этом надо сказать, что именно этот магний, а не магний, тот магний, который мы получаем, если мы хотим пить таблетки, он усваивается хуже. Угу. Магний, который мы получаем с помощью зеленых листьев, любые листовые овощи, все, что имеет темно-зеленый цвет, усваивается гораздо лучше.
Так,
поэтому хорошо. С удовольствием. Что еще из хорошего есть, что можно...
Не навредить себе, а еще и помочь.
Да. Я в начале еще первого локдауна очень сильно смеялась по поводу того, почему у нас все кинулись покупать гречку. Угу. Казалось бы, при чем здесь эта крупа и зачем ее так необходимо? Когда начала копаться,
железо по всей
обнаружила, что в гречке очень много цинка.
Да. Угу.
Цинк помогает нам бороться с вирусами. Поэтому такая всплеск народной мудрости, внезапный, инстинктивный, с тем, чтобы есть гречку, на самом деле это хорошо и полезно.
Если на сладенькое тянет, а будем ли мы советовать не злоупотреблять десертами, а есть какую-то вот все-таки, ну, если хочешь сладкого, то фрукты сезонные, ну, там, хурму какую-нибудь или там?
Безусловно. Вот сладкое, пожалуй, в этой истории самое большое зло. То есть, как правило, то, что касается десертов, там минимум полезных веществ, максимум калорий и максимум проблем, которые эти десерты могут вызвать. Да, то есть это и резкое повышение инсулина, и сонливость после того, как вы их съели, вам становится труднее сконцентрироваться. В отличие от популярного мифа, что сладкое помогает работать, нет, в больших количествах оно только вредит. Да, особенно это касается тех людей, у которых уже есть лишний вес, у тех людей, у которых есть уже инсулинорезистентность.
Ну и вот последнее, что спрошу, что с алкоголем? Потому что вот многие любят вечером пивко, употребить, вот, и опасаются, что на локдауне это может перерасти в зависимость или отложиться на бочках.
Смотрите, если вы боитесь, что это перерастет в зависимость, тогда точно не надо, да, то есть мы должны это понимать. То, что касается отложения на боках, тоже вполне реально, но сама калорийность алкоголя, она невысокая. Проблема в том, что никто не пьет пиво без закуски. Пиву прилагаются чипсики, какой-то сыр, какие-то вкусняшки, которые...
Соленое воблачко, которую потом ты запиваешь водой, и она остается, задерживается у тебя в организме.
Так хорошо, если водой, а если запивается еще дополнительным пивом, а потом еще нужно, и еще. Начинается вот этот вот цикл, ведь все снеки, которые сделаны для пива, они подразумевают достаточное количество соли, чтобы люди пили больше пива.
Ну, вот есть какой-то маркер объема, вот от которого надо уже, ну, как бы опасаться, что
есть
что-то не
так. Есть стандартное количество алкоголя, которое рекомендовано к употреблению, да, это примерно... 25 грамм, 25-30 грамм крепкого алкоголя, соответственно, 125 примерно грамм вина и подобного по градусности алкоголя, и, соответственно, где-то около 250 миллилитров пива.
То есть даже не бутылка, не пол-литра, только стаканчик. Вот стаканчик в день, да. Это как бы еще
более-менее.
Но это
то, что рекомендуют кардиологи, то, что говорят все рекомендации по поводу здорового образа жизни. То есть алкоголь можно, но вы должны его контролировать.
Все, спасибо большое. Извините, пожалуйста, Алена.
Не работает. Ага. Я неделю терпел.
Да-да-да.
А потом жахнул всю норму.
Ага. Ясно. Спасибо огромное.
Нет, так не работает.
Спасибо большое. С нами на связи была Алена Поташова, диетолог, кандидат медицинских наук. Ну что ж, подводим краткий итог этой части нашей программы. Делаем акцент на овощи. Значит, по возможности воздерживаемся от чипсов, десертов, вот так называемых быстрых углеводов. Не боимся жиров, не боимся масла, не боимся мяса. Ну и если очень тянет на сладенькое, то лучше есть фрукты. Благо, что их сейчас в магазинах хватает. Ну а из тех фруктов, которые есть, лучше отдавать предпочтение сезонным. Там хурма, яблоки. Могу, кстати, из своего опыта поделиться. Мой любимый десерт на ЗОЖе – это запеченные яблоки. Причем туда можно капнуть капельку варенья, ничего страшного. Съесть их можно достаточно много. Если хочется какой-то готовый десерт, есть замечательная история с белевской пастилой. Она продается без сахара. Там состав просто яблочное пюре и белок. В общем, я думаю, что никто против такого состава не будет. Например, наш следующий эксперт Дмитрий Путылин, фитнес-директор российского издания Men's Health, сертифицированный фитнес-тренер. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Одобряете белевскую пастилу?
Да, конечно.
Отлично, отлично. Но с Дмитрием мы будем говорить не про питание, а про тренировки. Вот у нас была сейчас Алена Поташова, диетолог, и она сказала, что во время локдауна даже не так важно, как вы питаетесь, как важно то, как вы двигаетесь. Потому что проблема – это то, что люди проваливаются в гиподинамию, и у них атрофируются мышцы, меняется обмен веществ. И вот чтобы ничего такого страшного с нами не случилось, как нам быть и что нам делать?
Илья, но здесь надо перестать пугать народ, во-первых, да, обмен веществ не меняется у человека, который находится в локдауне. Это нехорошая практика демонизировать еду. Я не согласен с предыдущим оратором насчет того, что поднятие уровня инсулина – это прям большой ужас. Любой эндокринолог скажет, что это не так. Поэтому относиться к этому немножко проще нужно и постараться… не генерировать в себе эти страхи, да, о том, что быстрые углеводы – это абсолютное зло. Да, конечно, они не несут в себе никакой нагрузки по макронутриентам, и низкая нагрузка очень по микронутриентам, витаминам, минералам. Но для того, чтобы не переедать такие продукты дома, нужно просто обладать пищевой грамотностью. И дома во время локдауна это можно делать даже проще, чем не в локдауне, потому что проблемы с перееданием, они как раз таки начинаются, по моему опыту, я переживал с огромным количеством индивидуального ведения ребят и девушек на индивидуальном ведении в прошлый локдаун, проблемы, когда человек выходит из дома, вот тогда он не может прикинуть даже тот объем калорийности, который он съедает, и это всегда приводит к перееданию. Дома нужно воспользоваться. Помните китайская пословица насчет того, что да, любой кризис – это возможность? Так это отличная возможность покупать продукты в магазине, именно такие, которые, на которых ты не будешь срываться, да, цельные продукты, молочные продукты, мясные продукты, овощи, фрукты. Здесь я абсолютно согласен с предыдущим спикером. И если вы забьете себе холодильник этими продуктами и поставите их в приоритет, и около 80% вашего рациона будет состоять из цельных продуктов, необработанных, нерафинированных, ну, вряд ли вам захочется заедать стресс печенькой, только потому, что вы будете сыты, вы будете полностью наполненными всеми макронутриентами, белками, жирами, углеводами, и это более правильный подход.
Дмитрий, я с вами соглашусь, кстати, потому что я вот сейчас анализирую, на прошлом локдауне я жил примерно, как вы описываете, то есть я вообще почти не выходил из дома, я серьезно относился к этой изоляции, я спланировал себе питание, спокойно следовал этому плану. Больше того, я могу сказать, я поставил у себя дома беговую дорожку и за время локдауна подготовился к полумарафону. Я в итоге финишировал на московском полумарафоне, ну, там, через месяц после выхода с локдауна, и, соответственно, ну, у меня вес не то чтобы не прибавился, но даже и ушел с хорошим, ну, адекватным приходом мышечной массы. Вот, так что действительно, если следовать планированию, этого можно достичь. Но не у всех есть возможность поставить дома беговую дорожку. Как быть тем, у кого такой возможности нет?
Я думаю, что у всех есть возможность во многоэтажных домах ходить по лестнице с первого этажа на максимальный свой. Эта активность будет даже похлеще беговой дорожки. Да,
потому что вот это... тут, кстати, давайте это быстро обсудим, потому что я это практиковал. Я жил в 15-этажном доме, я ходил во время локдауна по лестницам. Но знаете, что я в итоге для себя вывел? Я поднимался наверх, а спускался вниз на лифте, потому что я вычитал и на себе проверил, что длительный спуск по лестнице, ну, как бы больше нагружает колени, чем подъем, и, в принципе, более опасен.
С точки зрения ортопедов-травматологов, действительно, движение вниз на колено оказывает большую нагрузку, но для здорового колена это не является никакой проблемой, поэтому если у вас нет противопоказаний и не было...
Конкретно у меня были, как бы, поскольку вот я там, да, решал вопрос с ожирением, то есть я к тому, что подъемы по лестницам – это очень классная история, но если у вас есть проблемы с суставами и особенно с коленями, то попробуйте лучше не злоупотреблять спуском.
Абсолютно верно, согласен.
А что еще можно делать?
Кстати, что еще? Да. Знаете, сейчас в выигрыше находятся люди, у которых есть домашние животные.
Они могут ходить на улице гулять?
Они должны ходить на улицу в любом случае. И могут, да, даже если это был жесткий локдаун. Вот. Но и домашние тренировки никто не отменял. Да, их миф о том, что они бесполезны, остался в прошлом, как раз во время первого локдауна, потому что я по своему примеру скажу, что на тот момент, когда нас закрыли в марте, да, по-моему, прошлого года, у меня, я проводил большой курс по похудению, у меня было около 1500 человек. И вот это был самый результативный курс по сбросу лишнего веса и набору мышечной массы и у девушек, и у парней. Это позволяло им сконцентрироваться, уже не было ни у кого никаких оправданий, что я не пошел в зал, я не доехал, я не успел. Ты дома, твои гантели, фитнес-ленты, они дома, вес твоего отягощения рядом с тобой, и все тренировались достаточно интенсивно, поэтому это хорошая возможность. Ну, это реально хорошая возможность, которой нужно пользоваться для того, чтобы улучшить свои физические параметры и не набрать лишнего веса.
А опять-таки, вот из своего опыта могу сказать, что мне, я просто не очень люблю превращать квартиру прям в спортивный зал, вот, но мне зашли тренировки фитнес-бокса, которые сначала я их нашел на Ютубе, а потом я вообще приобрел себе игровую приставку, где есть игра, ты берешь эти вот VR-джойстики, ну, не VR-джойстики, а джойстики, которые положение в пространстве фиксируют, и ты боксируешь, ну, там, набивая какие-то очки, и это очень хорошая нагрузка, которая как раз правильно подключает мышцы кора. Это то, о чем нас там спрашивали, как бы
надо. Заставляет работать все тело, абсолютно согласен. Да. Вот здесь технологии нам идут только на пользу.
А что еще? Что еще можно придумать? А, я знаю, что некоторые как бы любят злоупотреблять разными планками, плиометрическими всякими упражнениями. Вот что здесь, как бы, можно советовать людям с нуля начинать это делать?
В планке на самом деле нет ничего страшного, и очень сильно преувеличены ее недостатки и страхи, мне кажется, в данный момент в фитнес-индустрии. Я бы в любом случае рекомендовал, если планка вам нравится, делайте, но я бы рекомендовал все-таки движения, где мышцы сокращаются, где они тратят энергию, где идет окисление жиров во время работы, поэтому... Планки бы я всегда предпочел отжимания, да, потому что и мышцы кора тренируются, ну и заодно весь плечевой пояс, грудные и передние дельты тоже тренируются.
Ну, кстати, по поводу отжиманий, если позволите, я скажу реплику. У нас, да, люди любят отжимания, особенно такие люди, которые постарше, которые застали в школах вот это упражнение как обязательное, но по моим наблюдениям, многие пренебрегают возможностью отжиматься стоя на коленях и пренебрегают возможностью отжиматься либо от стены, либо там от какого, ну, от кресла, от того же самого. Я к тому, что если человек крупный, если у него лишний вес, если у него нет достаточной физической подготовки, то полноценное отжимание от пола, это могут быть достаточно, ну, тяжелые для него упражнения.
Они могут быть невозможными.
Да, и поэтому не стоит, вот, кстати, на ваш взгляд, оптимальное количество отжиманий, который ты должен суметь сделать за подход, который будет служить маркером твоей физической подготовки.
Смотрите, да, мы не сравниваем себя ни с кем, кроме самого себя вчера, да, и если мы хотим добиться от мышц реакции метаболической, чтобы они увеличивали свой объем, гипертрофию, да, чтобы, ну, нам нужно удержать мышечную массу в течение локдауна, не растерять ее, поскольку она является метаболически активной тканью, вот, нужно выполнять то количество повторений, которое доведет вас как минимум, ну, в какое-то предотказное состояние, когда вам будет тяжело. Это не обязательно делать, как вы заметили, в горизонтальных отжиманиях, от стены, от дивана, от стола, то есть при том объеме, в котором, вернее, при том наклоне, который вы для себя выбрали, если вы можете делать в пределах от, ну, скажем, 10-20 повторений, абсолютно нормально, то есть найдите такой уровень отягощения, то есть наклона вашего тела, и это будет отличным стимулом для того, чтобы обменные процессы в вашей мышечной системе шли своим чередом, как будто бы вы ходите в зал.
Спасибо большое. С нами на связи был Дмитрий Путылин, фитнес-директор российского издания Men's Health, сертифицированный фитнес-тренер и фитнес-блогер. От себя могу сказать, что я очень люблю отжимания, правда, аккуратные, и, знаете, открыл тренажер, не помню, как он правильно называется. Короче, это доска с ручками, в пазы которые по-разному эти ручки вставляются, и, соответственно, меняется направление положения твоих рук и точка нагрузки. Вот если кто-то откроет для себя прелесть отжиманий, я советую обратить внимание на этот тренажер, он стоит достаточно дешево, а при этом очень может разнообразить эти нагрузки. Вот, а у нас сейчас на связи Никита Нелюбин, журналист, радиоведущий. Привет, Никита. Я знаю, что это человек, который... на прошлом локдауне смог не просто не набрать, он смог похудеть и смог открыть для себя мир фитнеса. Вот, Никита, расскажи, пожалуйста, об этом. На единственное, у нас всего минутки 4 с тобой на этот разговор
осталось. Да, привет, Илья, всех приветствую, рад тебя слышать. Действительно, был у меня такой опыт, как раз вот когда весной первая волна вот эта серьезная шарахнула, я действительно решил взяться за себя, потому что я понял, что попасть в ближайшее время там в фитнес-клубы или еще куда-то я точно не смогу. Поэтому, опять же, по твоему совету я где-то на бесплатном сайте объявлений последний выцепил, последний, потому что такой был ажиотаж огромный на эти тренажеры, что невозможно их было купить просто так.
Что именно? Напомни, что ты там купил.
Я купил кардио-твистер. Это, грубо говоря, такой степпер.
Короче, я объясню, это самая простая дешевая хреновина, вот такая железяка с двумя педалями.
Да, которая, и к ней присобачена такая штуковина, как поворотный такой механизм,
да, ручка. То есть такое как бы смешное подобие степпера, которое продают в телемагазине, которое, да, если им интенсивно пользоваться, живет, по-моему, месяца 2-2,5 где-то.
Сумасшедшая вещь, у меня она живет до сих пор, я на ней до сих пор занимаюсь. Так. Вот. Чего я добился? Как раз я где-то в начале апреля начал на нем заниматься и начал фиксировать свои изменения в своем весе. Mm-hmm. Весил я на тот момент чуть больше 80, примерно там 81, да, mm-hmm. у меня электронные весы показывали. При моем росте в 164 сантиметра это очень многое, то есть это уже начальная стадия ожирения. Где-то через 4 месяца к июлю, к середине июля, я весил 71 килограмм. То есть я за это время скинул, ну, примерно там плюс-минус около 9.
Но это здорово, и я просто объясню, не то чтобы мы как бы сейчас продвигаем эту штуковину, вот, скорее это пример того, что если заразиться желанием как бы что-то делать, заниматься и тренироваться, эффекта можно добиться почти с любым устройством. Главное, чтобы оно вам зашло, главное, чтобы оно вас радовало, и главное, чтобы вам действительно было комфортно на нем двигаться. Но единственное, тут, конечно, вопрос стоит регулярности. Вот сколько ты в среднем занимался вот там на этом девайсе?
Вот на протяжении всего вот этого периода, да, вот сколько там, 3-4 месяца, я практически каждый день, ну, примерно минут по 30 минимум, оптимально где-то 40-45.
Ну, вот 40-45 минут физической активности – это то, что рекомендуют вообще как бы врачи. Да. Это можно делать на улице, и мне совершенно правильно слушатели замечают сейчас в сообщениях, что у нас сейчас не настолько строгий локдаун, и мы вполне можем гулять и по парку 15 километров пешком сейчас, или кататься на велосипеде.
Можно с палками, со скандинавскими это делать. Я вот купил и не нарадуюсь. Это идеальная, на мой взгляд, вообще нагрузка, даже лучше, чем вот эти все твистеры, степперы и прочее. Это самое отличное.
Я с тобой полностью согласен. Я думаю, что мы даже в каком-нибудь эфире отдельно поговорим про палки скандинавской ходьбы. Единственное, я тебе рекомендую, если ты до сих пор этого не сделал, изучить вопрос правильной биомеханики движения. Потому что когда я начал ходить с палками скандинавской ходьбы и закончил курсы инструктора по скандинавской ходьбе, то как бы для меня теперь это ближе не к ходьбе и бегу, вот я понимаю, при правильной активности, а к плаванию. Это такое своеобразное плавание на суше. То есть когда ты вот с правильной ротацией, поворотом тела, с правильной активностью на спину, в правильном ритме, значит, начинаешь двигаться, то эффект вот даже просто для мозга, для нервной системы обалденный. То есть это не то, чтобы ты с палочкой идешь, а это прям вот прям апгрейдит твою биомеханику на
несколько. Это очень, да, крутая штука. Но я учился по каким-то там ютубовским роликам, как и все, наверное. Но вот хотелось бы, да, мне все никак руки не дойдут. Я думаю, что вот в этот период, вот в этот локдаун я обязательно займусь именно правильной постановкой правильной техники.
Спасибо огромное. С нами на связи был Никита Нелюбин, журналист, радиоведущий. Постепенно начинаю я прощаться. Пишет мне Григорий СПБ, что после скандинавских палок люди начинают падать. Не согласен я с вами. Люди начинают падать в том случае, если они не владеют как бы правильной техникой хождения с палками. Потому что опираться на палки во время ходьбы неправильно. Они работают совсем иначе. Ну и тоже нам пишет Светлана Цаева, что я занимаюсь спортом с 3 лет, медицинское образование, видела и мужчин, и женщин с большим весом, но пропорционально сложных спортсменов с прекрасной фигурой и так далее. Ну, Светлана, вы ничем нам не противоречите, о чем мы говорим, да, в первую очередь химический состав тела и физические качества человека, а остальное уже детали. Спасибо, это был Илья Переседов, программа «Большая перемена», услышимся через неделю, пока.